Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 19 июня, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Студия «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем с выпуска новостей. Его представляет Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру на пост генпрокурора в Совет Федерации. Имя кандидата пока не называется. В Женеве открывается первое заседание нового Совета по правам человека ООН. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. Вопрос о назначении прокурора может быть рассмотрен Советом Федерации на очередном заседании 23 июня. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета ООН по правам человека. Совет создан вместо прежней комиссии по правам человека, которая подвергалась критике из-за того, что в ее состав входили страны, известные многочисленными нарушениями в этой области. В Совет, членами которого стали 47 стран, однако тоже вошли такие государства, как Китай, Куба, Пакистан и Саудовская Аравия, часто критикуемые правозащитниками. США выступили против создания Совета и не претендовали на членство в нем, указывая, что предотвратить попадание туда странам, регулярно нарушающим права человека, не удастся. США выражают надежду, что власти Северной Кореи не нарушат моратория на ракетные испытания. Япония предупреждает, что если северокорейская ракета даже случайно упадет на ее территорию, это будет расцениваться как нападение. Токио дал также понять, что готов ввести санкции против Пхеньяна, если испытания все-таки состоятся, говорит посол США в Токио Томас Шифер.
Мы надеемся, что Северная Корея не предпримет этих провокационных действий. Мы надеемся, что они вернутся к шестисторонним переговорам. Эти переговоры все еще могут быть продуктивны, а вот запуск северокорейской ракеты не принесет ничего хорошего. Он только еще больше изолирует Северную Корею от остального мира.
Сказал американский посол. По сообщениям, КНДР планирует испытать ракету дальнего радиуса действия в ближайшее время. Ракета может достичь территории США.
Радио «Свобода». Новости.
Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Только за последнюю неделю по городу были выпущены как минимум 14 ракет. Городские власти, доведенные до отчаяния, объявили, что в понедельник Сдерот будет полностью закрыт. В течение суток все въезды и выезды будут блокированы. Таким образом, в Сдероте надеются заставить правительство Израиля принять более решительные меры к прекращению обстрелов. Между тем, ведущие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» близки к соглашению о создании палестинского государства в границах 1967 года, результатом чего может стать косвенное признание Израиля. Соглашение позволит положить конец палестинской междоусобице, рассказывает ближневосточный корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Глава палестинского МИД и лидер Хамаса Махмуд Аз-Захар сообщил, что соглашение между сторонами будет подписано уже в ближайшие дни. «Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах», — заявил Аз-Захар. О близости сторон к компромиссу сообщил и пресс-секретарь палестинской администрации Рази Хамад. Причина конфликта – идея создания Палестины в границах 1967 года косвенным образом означает отказ палестинцев от территориальных притязаний к Израилю. Ранее глава администрации и лидер Фатха Махмуд Аббас объявил, что проведет референдум по этому вопросу в связи с безуспешными переговорами с правящей партией Хамас, которая категорически не признает право Израиля на существование. Вслед за этим объявлением начались вооруженные столкновения между боевиками Фатх и Хамас. Однако, несмотря на оптимизм политиков, Фатх на днях призвал в свои ряды более 4000 рекрутов. Ранее Хамас также создал новое 3000-е вооруженное формирование. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых, в том числе 4 женщин и подростка. Некоторых погибших перед смертью пытали. Очевидно, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. В воскресенье в одном из шиитских районов Багдада группа вооруженных людей похитила 10 рабочих пекарни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в воскресенье прошла акция протеста против произвола милиции. По оценке корреспондента «Радио Свобода», в митинге на Триумфальной площади участвовали около 200 человек, в том числе известные правозащитники.
Милиция должна служить народу. Милиция не должна выполнять преступные приказы. И мы должны сказать милиционерам, если вам прикажут избивать мирный митинг, мы встанем на вашу защиту. Не выполняйте преступные приказы.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Акцию под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает», организовало молодежное крыло Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым, говорит участница митинга.
Мы сюда пришли не для того, чтобы жаловаться. Мы пришли сюда для того, чтобы понять, как нам жить в этом большом городе, как нам действовать и как сделать так, чтобы мы гордились тем, что мы граждане нашей страны, и она нас защищает.
Говорила участница акции. Государства, входящие в состав Международной китобойной комиссии, большинством в один голос одобрили резолюцию в поддержку возобновления коммерческого лова китов. В документе, принятом на заседании комиссии в воскресенье, отмечается, что в моратории на коммерческий китобойный промысел, введенном 20 лет назад, более нет необходимости. Резолюция, однако, носит лишь рекомендательный характер. Для отмены моратория нужно, чтобы ее поддержали 3/4 членов Международной китобойной комиссии. На чемпионате мира в Германии сыгран матч второго тура в группе «Ж». Сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1. Набрав 4 очка, Корея лидирует в группе после двух сыгранных матчей. У Франции 2 очка, у Швейцарии 1, у Того очков пока нет. Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И вновь о погоде. В северо-западных и центральных областях европейской территории России в ближайшие дни лето будет утверждать свои позиции. Погода обещает быть сухой и жаркой. В дневные часы столбик термометра поднимется до 29 градусов выше нуля. Даже на севере европейской территории сейчас необычно тепло, а потому северный ветер, который ожидается в центральных областях сегодня, прохлады не принесет. Почти такая же температура и на юге европейской территории. Но здесь погода останется неустойчивой, и местами будут грозовые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 25 до 27 градусов тепла. В Москве и области сегодня также переменная облачность, преимущественно без осадков, днем температура около 27 выше нуля, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Формирование парламентской коалиции Верховной Рады Украины. Насилие в современной России. Тема рубрики «Русский политический интернет». Уроки для сборной России с чемпионата мира по футболу с точки зрения специальных корреспондентов «Радио Свобода».
Напоминаю, что главный вопрос, который задаем мы сегодня слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева?
Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам. Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Ну а сейчас в Москве 7:08. Переходим к главным темам этого часа. На Украине на этой неделе ожидается завершение коалиционной эпопеи. По-другому и не скажешь. Вопрос о формате большинства в Верховной Раде остается открытым. Пропрезидентский блок «Наша Украина» параллельно ведет переговоры о создании коалиции. С одной стороны, с социалистами и блоком Юлии Тимошенко, с другой, с партией регионов. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на два фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны. страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. Накануне президент Виктор Ющенко в интервью украинскому телеканалу «1+1» рассказал, какой бы он хотел видеть коалицию.
Эта коалиция должна быть демократичной.
Эта коалиция должна быть демократической. Мне лично, как гражданину, хочется, чтобы она была оранжевой. Но в то же время хочу сказать, что я президент не только какой-то оранжевой силы. Я президент всей Украины.
Я президент всей Украины.
Многие украинские политики расценили слова президента как призыв к созданию широкой коалиции. Однако и социалисты, и блок Юлии Тимошенко такой вариант отвергают. Тимошенко заявила, что если в состав большинства войдет партия регионов, ее блок уйдет в оппозицию, а она сама начнет подготовку к будущим президентским выборам. По результатам нескольких встреч, состоявшихся в минувшие выходные, лидеры «Оранжевой тройки» сообщили о сближении своих позиций по спорным проблемам. Не теряют оптимизма и в белосинем лагере. Каких-либо решений по итогам переговоров с блоком «Наша Украина» там ожидают не ранее 20 июня, когда депутаты Верховной Рады соберутся на очередное заседание, говорит один из лидеров партии регионов Раиса Богатырева.
20 числа мы общественность проинформируем либо о позитивных наших планах, либо о том, что у нас не получилось по каким-то причинам.
22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Судя по всему, окончательное слово о его формате будет за президентом Украины. Виктору Ющенко предстоит сделать выбор между нестабильной оранжевой коалицией и потерей своего электората в случае союза нашей Украины с партией регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, давайте вернемся к событиям в Чечне, где в субботу в результате спецоперации был убит Абдулхалим Саидуллаев. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Это одна из центральных тем. Действительно, Надежда, вот, к примеру, такие заголовки. Четвертый. Вичкерии стала одним президентом меньше. Судьба президента. Я начну с «Коммерсанта». В Чечне, напоминает издание, ликвидирован так называемый президент Ичкерии. Он занимал этот пост с момента гибели в прошлом году другого президента, Аслана Масхадова. Саидуллаев был убит в подвале заброшенного дома на окраине Аргуна после короткого боя с местными милиционерами. Его преемником стал небезызвестный Доку Умаров. Ликвидация Саидуллаева вряд ли сильно повлияет на ситуацию в республике, пишет «Коммерсант». Во всяком случае, по мнению издания, непримиримые маджахеды оружие не сложат. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что временно исполняющим обязанности президента Ичкерии назначен один из самых непримиримых – полевой командир Доку Умаров, занимавший до сих пор пост вице-президента. Для законной власти это означает, что теперь боевики, засевшие в горах, резко активизируют свою деятельность, прогнозирует издание, так как в их руководстве не осталось людей, способных к компромиссу. Впрочем, подчеркивает «Коммерсант», к компромиссу с ними давно уже никто не стремится. А «Время новостей» отмечает, что раз спецслужбам так быстро удалось добраться до первого лица в официальной иерархии чеченских сепаратистов, его уничтожение, по идее, могло бы считаться принципиальной победой федеральных сил, такой же, как в свое время стали ликвидации Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. Однако российские власти на это событие отреагировали более чем сдержанно. С кратким комментарием спецоперации по уничтожению, да и то исключительно информационного характера, выступил лишь директор ФСБ Николай Патрушев. Из российских политиков же события в Аргуне вообще никто не удостоил внимания. В первую очередь, как пишет «Время новостей», потому что, несмотря на свой формально значительный пост, Саидуллаев, в отличие от своих предшественников Дудаева и Масхадова, не смог получить никакого международного признания, даже со стороны самых одиозных союзников чеченского сепаратизма на Западе и в арабском мире. Там о нем, как пишет газета, просто ничего и не знали. Активнее всех уничтожение очередного президента Ичкерии комментировал премьер Чечни Рамзан Кадыров, который использовал это событие для заочной пикировки с Басаевым, который недавно взял на себя ответственность за покушение на Ахмата Кадырова. Представители же, собственно, чеченских спецслужб отметили, что Саидуллаев на самом деле среди оставшихся в живых действующих боевиков и полевых командиров был малоизвестен и выполнял в основном представительские функции. Обычно он выступал с различными политическими и маловнятными заявлениями на интернет-сайтах сепаратистов. Газета также пишет, что Сайдулаева многие называли скорее номинальной фигурой, не имеющей никакого влияния на стратегию бандитского подполья. Само его президентство, пишет газета, объясняли двумя причинами. С одной стороны, после смерти Масхадова боевики хотели сохранить некое представление о легитимности преемника, ведь по конституции Ичкерии им должен был стать именно Сайдулаев, как председатель Верховного шариатского суда. А с другой стороны, продолжает газета, для таких головорезов, как Шамиль Басаев и Доку Умаров, незапятнанных в терактах Сайдулаев, был нужен как человек, через которого можно пытаться вести какие-то переговоры. Это были комментарии газет. Через полчаса мы продолжим обсуждение первополосных тем.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена в Совет Федерации, однако фамилия кандидата пока не называется. Боевик Анзор Барчашвили, убитый в воскресенье в ходе спецоперации в станице Нестеровская, Ингушетия, был активным участником нападения на республику в июне 2004 года, сообщили представители управления ФСБ по Ингушетии. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции, организованная Народно-демократическим союзом во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Прессинг», которая преимущественно будет посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как отреагировала Украина на поражение своей команды от Испании. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. «Прессинг» на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16, и мы продолжаем спортивную тему на волнах Радио Свобода. В начале выпуск новостей. Самая свежая новость еще не состоялась, так сказать. Это примерно половина новости. Дело в том, что сейчас проходит финальный матч, очередной матч финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Майами принимает Даллас, и счет сейчас после первой половины матча 51-43 в пользу Далласа. Напомню, что счет в серии пока что 2-2. Далее о теннисе. На турнире в немецком городе Халле в главном матче встретились первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и чех Томаш Бердик. Федерер победил 6-0, 6-7, 6-2, и таким образом он повторил рекорд шведа Бьорна Борга по количеству выигранных подряд матчей на травяных кортах – 41 матч. Австралийский теннисист Лейтон Хьюитт выиграл турнир Стелла Артуа в Лондоне. В финале он взял верх над американцем Джеймсом Блейком 6-4, 6-4. Это уже четвертая победа Хьюитта на этих соревнованиях. До него такого удалось достичь лишь Джону Макенрою и Борису Бекеру, знаменитым теннисистам прошлых лет. В Будапеште завершился розыгрыш Кубка мира среди мужских команд по водному поло. В финальном матче сборная Сербии и Черногории нанесла поражение команде Венгрии 10-9. Третье место заняли ватерполисты Испании, одолевшие соперников из Хорватии 13-10. Прошлогодний победитель этих соревнований – сборная России. Но на этот раз россияне выступили неудачно, они заняли последнее, 8-е место, проиграв все 4 встречи. Завершилась многодневная велогонка Тур Швейцарии, она в числе прочих традиционных предваряет знаменитую многодневку Тур де Франс. Последний этап, командную гонку на 30 километров с раздельного старта, выиграл немецкий спортсмен Ян Уйрих. Эта победа позволила ему второй год подряд стать лучшим в общем зачете Тура Швейцарии. Вторым на 9-м этапе стал австралиец Кэдл Эванс, третьим испанец Анхель Висиосо. В общем зачете вторую строчку вслед за Ульрихом занял испанец Коль де Хильперес, а третью немецкий велогонщик Йорк Якше. Итак, теперь переходим к чемпионату мира по футболу. Первой командой в группе F, которая обеспечила себе участие в плей-офф, стала Бразилия. Во втором туре в Мюнхене бразильцы одержали победу над футболистами Австралии 2-0. Голы забили Адриана и Фред. Ранее в группе F сборные Японии и Хорватии сыграли в Нюрнберге в ничью 0-0. Бразильцы набрали 6 очков, у австралийцев осталось 3. Сборные Японии и Хорватии имеют по одному очку. В группе G в Лейпциге сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1. 1-1. Голы забили у Франции Анри, у Кореи Пак Джи Сун. Набрав 4 очка, сборная Кореи лидирует после двух сыгранных матчей. У Франции 2 очка, у Швейцарии 1, у сборной Того очков пока нет. Причем Швейцария и Того имеют игру в запасе, именно сегодня эта встреча и состоится. А кроме того, сегодня в программе чемпионата мира две встречи группы H. Саудовская Аравия сыграет со сборной Украины, а команда Испании со сборной Туниса.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Разумеется, события на чемпионате мира по футболу привлекают внимание и в России, даже несмотря на то, что сборная России участие в этом престижнейшем турнире не принимает. И все же, какие уроки Россия может извлечь из этих футбольных событий? Именно об этом и рассуждает наш специальный корреспондент в Германии Валерий Винокуров.
Это же удивительнейшая ситуация. Команда США, ну ее не отнесешь к фаворитам, грандам. Команда, которая играет достаточно просто, в то же время надежно и грамотно. И, между прочим, это уже забегая вперед скажу, могла бы служить очень хорошим примером для сборной России. Так вот, команда США переигрывала одного из фаворитов чемпионата и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. И вообще была ближе к победе. Поэтому, если вернуться к вопросу об итальянцах, то им надо прежде всего наладить игру. У них совершенно... Ну, никакой созидательной игры не было. Вы же помните, когда они имели преимущество весь второй тайм лишнего игрока, ну, они практически вообще ничего не создали. Но факт, что американцы все равно продолжали их переигрывать. Вот это самый главный итог этого матча. И вот почему я говорю о том, что надо брать пример сборной России с команды США. Именно потому, что смешно требовать, чтобы россияне, имея в виду сборную, начали играть как бразильцы или как аргентинцы. Но для этого просто нет оснований, нет подходящих игроков. А вот играть вот так грамотно, с такой тактической выучкой, и так самоотверженно, и так старательно, как играли американцы, вот это вполне должно служить примером для команд вот такого класса, как... Предположим, Россия, ну, можно привести в примеры команду Австралии. Ведь дело в том, что в этих командах сейчас большинство, абсолютное большинство игроков играют в разных европейских странах. В Англии, там, в Германии, в Голландии, ну везде практически есть игроки австралийские и американские. Проблема Хидинга, мне кажется, будет заключаться в том, что российских футболистов сейчас нигде в Европе нет. Ведь, если мы вспомним, 10 лет назад везде были российские футболисты. И в Англии, и в Испании, и в Италии, и в Германии, везде. Но они же приобретали опыт, играя там. Хидинг с этим столкнется, он подумает, предположим, что вот я объяснял там, своим австралийцам, предположим, или южнокорейцам, которых тоже полно, между прочим, сейчас в Европе, я объяснял, что вот вы в Англии, вы в Германии видели это, вы видели то, там против вас играли бразильцы. Ну а что он будет говорить россиянам, что против них играют бразильцы Карвальо, Жо, Вагнер и Дуду или Моцарт? Конечно, в этом смысле ему предстоят серьезные проблемы. И, естественно, я абсолютно убежден, поскольку знаю прекрасный менталитет российских тренеров, что никакой поддержки он не дождется. Мы же знаем с вами, что когда сборную тренировал Газаев, то ему палки в колес вставлял Романцев, а уж Хидинг, ну, человек еще работать не начал. А Романцев, который уже давно не работает, он теперь говорит, что Хидинг, оказывается, играет в примитивный футбол. Интересно и смешно.
Как видим из мнения нашего специального корреспондента в Германии Валерия Винокурова, сборной России и вообще российскому футболу есть чему поучиться на чемпионате мира, причем не только формально по футбольным соображениям, но и даже по организационным. Итак, Валерий Винокуров и Олег Винокуров, наши специальные корреспонденты в Германии, ежедневно рассказывают о самых последних событиях на Всемирном футбольном форуме. Сегодня в дневном выпуске программы «Время свободы» вы также услышите их очередной репортаж.
Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Тема сегодняшней публикации – «Насилие в современной России». Ее представит наш коллега Андрей Шароградский.
Социолог Борис Дубин на сайте ежедневного журнала в своей статье «Насилие как опыт и обиход» пишет о жестокости, с которой относятся люди друг к другу в современной России. Автор отмечает, что большинство понимает агрессию как нечто однозначно стороннее, однако подобный опыт бывает вполне персонифицирован, когда обе стороны, и нападающие, и пострадавшие, знают друг друга лично или по документам. Причем ситуации адресного и персонифицированного насилия случаются с россиянами ничуть не реже анонимных. И возникают они в рамках самых разных институтов, от семьи до государственных служб.
По опросу родителей, проведенному Левада-центром, тогда в ЦИОМ, в 95 году в 18% семей с детьми отец или отчим за последние 12 месяцев хотя бы раз бил, либо иными способами физически наказывал ребенка. Цифра, понятно, преуменьшенная. По опросу здоровья женщины 98 года 30% респонденток в детстве были свидетелями того, что их родители избивали друг друга, угрожали друг другу ножом или другим оружием. 26% сами были жертвами избиения или иного физического воздействия со стороны отца или матери. От 17 до 24% взрослых семейных россиян по опросам 2002-2003 годов признавали, что их партнер, муж, жена, сожитель, сожительница случается, прибегает или прибегал к рукоприкладству. Так обстоит дело в первичном базовом институте, в семье. Как видим, примерно тот же уровень небезопасности для человека от четверти до трети пострадавших виден и здесь.
В дальнейшем подобный негативный опыт закрепляется, как бы узаконивается явочным порядком уже усилиями государства.
В среднем каждый шестой из молодых россиян мужского пола подвергается побоям и издевательствам со стороны офицеров и старослужащих, то есть тех, кто в силу положения и различий в возрасте должен был бы выступать примером, но кто прошел точно такую же школу посвятительного насилия, только немного раньше. Или возьмем правоохранительные органы. По данным нашего исследования 2004 года, в 12 крупных городах страны 7-8% опрошенных были либо сами избиты милицией за последнее время, либо избиением и другим мерам физического воздействия подвергались члены их семей. Жертвами милицейского насилия стали знакомые и друзья каждого пятого из опрошенных.
При столь повсеместной распространенности огосударствленное насилие становится привычным не только для активной стороны, для органов государства, но и пострадавших или для потенциальных жертв, для населения. К чему все это ведет? Борис Дубин.
Терпимость в обществе и заинтересованность в другом человеке, точнее сказать, в самых разнообразных других, в целом театре других, как партнеров, конкурентов, что тоже не исключается, и так далее, собственно, это и есть богатство общества, это в строгом смысле слова и есть общество, а всякое расплющивание этого сложного и многомерного, ну, если хотите, организма, оно, в конце концов, приводит к тому, что или я, или ты, и я могу утвердить себя, показать, что я хоть что-то есть, только сделав тебя еще ниже, превратив тебя, вот, ну, я не знаю, там, в лагерную пыль, чукчу в кавычках, и так далее, и так далее. И это единственный способ самоутверждения вот в таком плоском, расплющенном обществе. Это обедняет и представление о других, и представление человека о собственных возможностях, горизонтах, перспективах, в конце концов, сводя его социальные чувства к зависти, стремлению унизить другого, показать, кто здесь главный и так далее.
Интересно, что, к примеру, недоверие к милицейским мундирам и судебному крючкотворству, которые для россиян явление само собой разумеющееся, чувство отнюдь не всеобщее. Уровень доверия к суду в Америке и Европе, соответственно, 36% и 56%. Еще выше доверие к полиции, 66% в США, 75% в Германии. А в общественных организациях развитых стран часто постоянно и безвозмездно работает более половины населения. В чем же заключается их преимущество?
Это, с одной стороны, конечно, никогда не позволяет и не позволит в этих обществах отутюжить их, так сказать, как эти самые форменные брюки. А с другой стороны, все-таки удерживает эти общества, в которых тоже человек не сахарный, не конфетка, все-таки удерживает от таких чудовищных проявлений повседневного насилия, как у нас в стране. Все-таки возьмите, свыше четверти семей, это по данным наших же опросов, считают, что физически наказать ребенка – это, в общем, нормальное дело. Да? Возьмите цифры по убийствам, хотя бы даже тем, которые, ну, все-таки взяты в оборот в милиции и в судах. Это же чудовищная картина.
Еженедельный журнал «Социолог» Борис Дубин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 июня. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Широкополосный доступ в интернете. Подробности в панораме высоких технологий. О том, как шествуют над детьми-сиротами в Литве, вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока.
Все знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег. А негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
В Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах радио «Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь территории Америки. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил, что КНДР не следует нарушать мораторий 1999 года, запрещающий такие испытания. Токио, в свою очередь, угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Боевик Анзор Барчашвили, убитый в воскресенье в ходе спецоперации в станице Нестеровская, Ингушетия, был активным участником нападения на республику в июне 2004 года, сообщили представители управления ФСБ по Ингушетии. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции, организованная Народно-демократическим союзом во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых, в том числе 4 женщин и подростка. Очевидно, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. Глава концерна «Газпром» Алексей Миллер не исключает, что будущей зимой Украина будет проводить несанкционированный отбор российского газа из газопроводов, ведущих в Европу. На чемпионате мира в Германии сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1.
И коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Дурную сорную траву с поля вон». Звучит, на мой взгляд, как рекомендация владельцам приусадебных участков. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура от 25 до 27 градусов тепла. В Москве также переменная облачность без осадков. Днем также около 27 выше нуля, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В субботу в результате спецоперации в чеченском городе Аргун был убит Абдул-Халим Сайдулаев, провозглашенный так называемым президентом Ичкерии после ликвидации Аслана Масхадова 8 марта прошлого года. По мнению некоторых российских политиков, ликвидация Сайдулаева говорит об успехе специальных служб в Чечне. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как утверждает информационный агентство, первым о ликвидации Сайдулаева сообщил директор Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев. Чуть позже это известие прокомментировали российские политики. На взгляд некоторых из них, ликвидация лидера сепаратистов говорит об успехе российских спецслужб. Независимый политолог Тимур Музаев считает этот успех сомнительным.
Определенные успехи в так называемой борьбе с терроризмом российские спецслужбы все-таки имеют. Вместе с тем эти успехи имеют какое-то странное очертание, что если посмотреть, то в основном гибнут политические руководители чеченского сопротивления. То есть из реальных военных руководителей Шамиль Басаев и из его ближайших командиров никого не удалось ни арестовать, ни уничтожить. И создается впечатление, что российские спецслужбы ведут в основном борьбу с политическим руководством сопротивления. Что же касается вот уничтожения Сайдулаева, то если бы речь шла о военном лидере, который сражался с оружием в руках и командовал бы отрядом, тогда бы его уничтожение выглядело, ну, может быть, обоснованно. Но что касается уничтожения без суда и следствия политического руководителя или духовного руководителя сопротивления, то есть вина этого человека, несмотря на то, что его взгляды могут показаться дикими и враждебными, она не доказана. И уничтожение его без суда уже само по себе напоминает акт государственного терроризма.
Ичкерийское движение находится в кризисе. Считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
В свое время убийство Масхадова породило целую волну публикаций, особенно в Европе, о том, что Москва упустила шанс на переговоры, Москва утратила контакт с умеренной частью. Я убираю уже тот момент, что Масхадова можно с трудом называть умеренным. За Ичкерией, как за неким сообществом, пусть и не как непризнанным государством, признавалось что-то такое. Сейчас убийство Садулаева никакого всплеска оценок серьезных размышлений не вызвало. На мой взгляд, после Беслана вот это ичкерийское движение находится в серьезном идейно-политическом кризисе. Идеи этнонационализма на Кавказе уходят на второй план, и идеи исламского такого интернационализма выходят на первый план. И здесь чеченское движение, оно не является главным. Оно является частью лишь общего исламистского движения, центр которого в Дагестане находится.
Так считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. О том, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Сайдулаева, размышляли жители Тюмени. С ними беседовал Алекс Немиров.
Я думаю, что это прибавит популярности сыну Ахмада Кадырова. То есть человек стоит за власть и как может, теми средствами, которые есть у него в наличии, которые позволяют использовать ситуацию, которая там на данный момент есть, он исполняет волю своего отца, своего народа.
Точно не могу сказать, я не политик. Ну, кто-то с этого точно выгоду поимеет. А вот как там изменится ситуация? То есть надо тут либо Чечню отсоединять, и пусть они там друг друга внутри будут грохать, либо это вот что-то строгое, там уже какие-то меры принимать. Ставить во главе только русских, нагонять туда кучу военных, чтобы все держали в ежовых рукавицах. Может, тогда что-нибудь изменится. А так вряд ли.
Война, как всегда, это очень выгодное дело. И пока это выгодно, в том числе и нашему верховному правительству, и политически, и экономически, и в смысле собственного кармана, подобный цирк, замешанный на поте и крови невинных часто людей, будет продолжаться. А какой выход из этого? Оставьте чеченцев в покое. Выведите войска, они разберутся сами. У них для этого есть все.
Знаете, если честно, сколько я не думала над этим вопросом, себе не задавала, я не вижу выхода, чтобы окончательно решить проблему Чечни. Потому что война идет уже слишком долго.
Я думаю, что кардинально она не изменится. Потому что фигуры, скажем так, этих президентов, да, даже при Масхадове уже никакой особой роли не играли. Такие конфликты, если они запущены, на самом деле, врачуются десятилетиями. И должны сопровождаться не только военными, контрразведывательными, и не только социально-экономическими преобразованиями, но и преобразованиями в головах людей.
Знаете, я в политику как-то не очень, но пока как-то политика и такой рабочий крестьянин не сойдутся, не поговорят, как говорится, за круглым столом, ничего не будет.
Ну, я думаю, что ситуация может измениться в том случае, если сам народ Чечни выберет себе тот путь, по которому он решит идти, кроме чеченцев. Вот я считаю, да, кроме самих чеченцев, никто не может решить вопрос, потому что даже многие вот наши советники, генералы, да, которые, по крайней мере, имеют отношение к Чечне, они в большинстве своем не знают ни культуры, ни обычаев этого народа.
Такие ответы тюменцы давали на вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Сайдулаева. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а сейчас несколько вопросов. Когда же жители Европы, их большинство, получат широкополосный доступ в интернет? За что был арестован житель Сингапура? Уж не за размещенные ли в интернет-журнале карикатуры? Об этом и еще о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. 30 японских компаний, среди которых Hitachi и Fujitsu, совместно с учеными Токийского университета объявили об организации альянса, целью которого является разработка новой поисковой системы. Для этого планируется открыть специальный исследовательский институт. Первые результаты разработки должны появиться летом 2007 года. Запуск японской поисковой системы запланирован на 2008 год. Об особенностях японской поисковой системы рассказывает Владимир Губайловский.
Как утверждают разработчики, японская поисковая система должна составить конкуренцию лидерам мирового поиска – компаниям Google, Yahoo и Microsoft. Сделать это будет очень трудно, и на это уйдет не один год. Но технология работы поисковой системы будет открытой, поэтому каждый желающий сможет создать на ее основе собственный небольшой поисковик.
Новости коротко. Компании Sony и Pioneer отложили выпуск проигрывателей для дисков нового поколения Blu-ray. Компания Sony объявила, что ожидаемая в июне модель появится только в августе. Проигрыватель поступит в продажи по цене $1000. Проигрыватель производства компании Pioneer появится только в сентябре по цене $1500. Представители обеих компаний заявили, что на рынке еще очень мало игр и фильмов в формате Blu-ray, так что проигрыватель целесообразнее выпустить в момент заполнения рынка. В Риге 25 стран-членов Евросоюза и 9 стран, вступающих в ЕС, подписали соглашение о присоединении к плану «Интернет для всех». Еврокомиссия планирует к 2010 году довести покрытие континента услугами широкополосного доступа до 90%. Сегодня проникновение широкополосного доступа в сельской местности составляет около 60%. Широкополосный доступ в интернет в городах Европы уже сегодня имеет 90% населения. 21-летний блогер из Сингапура арестован за размещение в своем интернет-журнале карикатур на Иисуса Христа. Предложение удалить картинки молодой сингапурец проигнорировал. Художнику предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувств. Если суд признает его виновным, ему угрожает тюремное заключение сроком до 3 лет и штраф $3000.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
Московское время 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, какими темами открывают свои первые полосы сегодняшние российские газеты?
Начну, на мой взгляд, с неожиданным таким заявлением новых известий. «Любовь президента». Так называется статья на первой полосе этого издания. С момента отставки генпрокурора прошло более 2 недель, а ясности с его преемником до сих пор нет. В ожидании нового начальства прокурор активизировали свою работу и даже, в кавычках, неожиданно раскрыли пару безнадежных уголовных дел. В четверг Путин сообщил, что не имеет претензий к уволенному Владимиру Устинову. По данным новых известий, экс-генпрокурор возглавит Совет Безопасности России, а его место может занять не кто-нибудь, а первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска. По мнению большинства экспертов, новый генеральный прокурор в любом случае должен быть лично предан действующему президенту и не иметь связей с кремлевскими каналами. Итак, как известно, Владимир Путин любит ошеломить свое окружение неординарными решениями. К тому же в последние дни Любовь Слиска сама обозначила четкую позицию по отношению к происходящему в генпрокуратуре. Так, в пятницу, к примеру, она призвала восстановить справедливость в отношении следователя Павла Зайцева и судьи Ольги Кудешкиной, которые пострадали в ходе расследования уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговый центр «Трикета» и «Град». При этом Слиска дала понять, что настроена решительно. Одной отставкой генпрокурора дело не ограничено. «Думаю, отставки будут еще», – пообещала она. Любовь Слиска имеет претензии к деятельности Владимира Устинова. Она сказала, что, к сожалению, с приходом Владимира Устинова был очень большой отток прокурорских работников. Ушло более 500 человек. Как заявила Слиска, «мне бы очень хотелось, чтобы те, кто еще не разочаровался в работе прокурора, вернулись в эту структуру и помогли президенту, а также стране бороться с коррупцией». Вот так сегодня об этом пишут «Новое известие». Вишняков проговорился, а это уже первополосная статья независимой газеты. Центр избирком на последнем своем заседании фактически объявил о начале подготовки новой федеральной предвыборной кампании. Случай, как пишет газета, беспрецедентный. Ранее такого рода мероприятия проводились аккурат за полгода до начала процесса, а глава ведомства Александр Вишняков объясняет случившееся формальными причинами. Досрочные выборы, утверждает депутат Госдумы Сергей Решульский, вполне возможны. Он говорит, что с точки зрения партии власти это было бы логично. Ведь партия власти, на его взгляд, напринимала столько законов, что тянуть с выборами ей не с руки. И пояснил, время работает против единороссов, поскольку все может расставить на свои места. Когда, цитата, «люди поймут, что собой на самом деле представляет жилищный кодекс, муниципальная реформа, обострение социальных проблем в связи с началом второго этапа монетизации льгот». Неблагоприятное впечатление на электорат может произвести и возможный провал национальных проектов, предполагает независимая газета. С ним солидарны депутаты-коммунисты Виктор Кузнецов и Анатолий Локоть. Они подтверждают упорные слухи, но подчеркивают при этом, в самой партии власти нет единого отношения к объявлению досрочных выборов. И еще о теме предстоящих выборов сегодня пишут «Ведомости». Они подводят итоги очередного пленума ЦК КПРФ. Но все подробности в «Ведомостях» я уже, к сожалению, не успеваю. Через полчаса вновь вернемся к чтению газет.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Япончину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против произвола милиции. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Строительство заводов General Motors и Nissan в Петербурге, ужесточение доступа иностранных компаний к разработке российских месторождений полезных ископаемых, законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, об этом вы узнаете из экономического обзора.
В Санкт-Петербурге на прошлой неделе заложен первый камень в строительство автосборочного завода американской компании General Motors. Производство начнется в конце 2008 года, а его мощность 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель C-класса. В тот же день японская компания Nissan подписала в Санкт-Петербурге соглашение о строительстве сборочного завода, который начнет работу в начале 2009 года. Заявленная мощность 50 тысяч автомобилей в год. Президент Nissan сообщил, что компания намерена собирать в России три модели автомобилей, которые будут объявлены за год до начала работы завода. Правительство России намерено ужесточить доступ иностранным компаниям к разработке российских месторождений полезных ископаемых. По словам министра природных ресурсов Юрия Трутнева, теперь к категории стратегических предлагается относить, в частности, месторождения нефти с запасами в два раза меньшими, чем планировалось ранее, а по газу в 20 раз меньшими. К разработке таких и больших месторождений не будут допускаться компании, в капитале которых доля зарубежных участников превышает 50%. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется, по сути, де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Mittal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor почти за 26 миллиардов евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Mittal Steel, и представители Arcelor обсуждают теперь с ее руководством новые его варианты. Судьба обеих сделок, как ожидается, будет решаться на общем собрании собрании акционеров «Арселор», запланированном на 28 июня.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. И в завершении, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 19 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Радиоантология современной русской поэзии. Московский поэт Андрей Туркин читает свои стихи. 19 июня 90 года.
Гой ты, еси, наковальня, наковальня брачная, наша кузня, наша спальня, спаленка призрачная. Ты искрилась и летала, истерзав цветной платочек. Ты моя кусок металла, ты мой дерзкий молоточек. Гой ты, еси, наковальня, наковаленка, есть большой кусок металла, будет маленькой. Что я натворила? Чем я виновата? Почему любимый смотрит укоризненно? Я не своровала камня в 100 каратов. На крыльце увидел тело 2 безжизненных. Тоже я отвечу, милый, дорогой. Двери отворила я в ночь непроходимую. Слышала, стучишься ты, глянула другой. А за ним еще один, да глаза горят. На крылечке толпятся, здравствуй, говорят. Говорят, запутались, пустишь, говорят. Я перепугалась. Да вы что, ребят, милый мой воротится, милый, говорят. За ножи хватаются. Да вы что, ребят, уж ножи поблизости, думаю, умру. То-то ты спохватишься, воротясь к утру. И руками цепкими морды их взяла, и парней запутала в 2 морских узла. Опустила бедных их, замертво лежат. И крыльцо кровавое сами сторожат. Я привез подарочки, кое-что из вещей. Для тоби каханая камень в 100 карат. Накорми хорошая кашей кислых шей. Что до них касается, то я тильки рад. Песня о кукурузнике. Мертвый пингвин не потеет, и гагары тоже стонут, камни длинные бросая. Только гордый кукурузник, то хвостом вонзаясь в небо, то крылом срезая скалы, тужит, тужит свой пропеллер. Нам Гагарин недоступен, у него семья большая, у него больные дети, гром ударов их пугает, у него судьба злодейка, у него жена еврейка заболела, умерла, он летал быстрее орла, дальше сокола летал. О, прости меня, Гагарин, я татарин, я татарин.
Свои стихи читал Андрей Туркин. Поэт скончался в конце 90-х. Радио «Свобода». 19 июня 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утренней программы наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». И сегодня она из Литвы, где по инициативе Министерства социальной защиты началась кампания по привлечению семей к шефству над сиротами, когда ребенка из детского дома приглашают пожить несколько дней в обычной семье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По данным опросов, подавляющее большинство жителей Литвы, как оказалось, вообще не знает, что существует такая форма помощи сиротам. Попытаться исправить положение, начав с информирования общества, решило Министерство социальной защиты, которое проводит специальную акцию. Ее цель – рассказать о том, что помощь ребятам из детских домов может заключаться в своеобразном шефстве над ними, когда ребенка на выходные дни, праздники, в каникулы или для совместной поездки приглашают в семью. Директор службы по охране прав детей Одетта Тарведене поясняет.
Государство ничего не платит этим семьям, и они сами содержат этого ребенка. Служба по опеке детей ходит в эти семьи, говорят и смотрят, какая мотивация, может ли эта семья содержать ребенка. Специалисты, которые работают с ребенком, должны быть честные. И никаких надежд, которые не может быть выполнены, не можно дать для этого ребенка. А такая дружба имеет очень позитивную сторону проживания в семье. Даже недолгое время, я думаю, ребенка, который растет в детском доме, будет одной из самых лучших воспоминаний его детства.
Подобный метод распространен в странах Западной Европы. Вот и многих обитателей литовских детских домов на лето разбирают французские, голландские, немецкие семьи. Литовские пока такого желания почти не проявляют. Как показывает опыт разных стран, дело здесь не только в финансовом положении семьи. Это больше вопрос психологического, а если глубже, нравственного выбора. Говорит социолог Ромас Мачунас, проводивший по этому поводу опросы.
Много людей просто не знает о такой форме общения с детьми. Опыт социализации, опыт общения с семьей и со взрослым человеком. Если мы спрашивали, насколько готовы к такой форме общения, то хотя проценты кажутся очень маленькие, 3% уверенно говорят, что да, они бы хотели взять такого ребенка, так общаться с ним. Еще 11% об этом подумали. Большинство, конечно, об этом еще или не хотят, или не думают. Но даже вот если брать эти 3%, это составляет около 70 тысяч жителей или больше, чем 25 тысяч семей. Довольно большие цифры. Если информация дойдет, как это делать, и какой-то был бы толчок этим людям, это действительно была бы очень большая помощь детям.
Как эти цифры соотносятся с показателями стран Евросоюза, где уровень жизни выше? И всегда ли в Литве люди были настолько безразличны к одиноким детям?
Если сравнивать по чувству ответственности, что-то изменить в жизни и помочь другим, в Литве этого еще сильно не достает. Подъем был в начале 90-х годов. Последние годы и чувство ответственности стало не хватать, и больше эгоистические мотивы доминируют в нашем обществе. Толерантности тоже последние 3-4 года начало уменьшаться по сравнению даже с тем, что было 10 лет назад.
Люди стали более склонны к индивидуализму.
Да, и замкнуты на себе. Ну, как-то надо нам выходить. Чувство больше ответственности за других и за себя. Мы больше сможем что-то сделать в этой жизни.
Только ли экономические причины могут мешать оказывать помощь детям? Исследования, например, в России показывают, чаще опекают одиноких ребят семьи, сами живущие довольно скромно и уже имеющие собственных детей. Нередко люди, которые решаются на такой шаг, руководствуются религиозными соображениями.
Люди боятся, вот не хватает материальных средств, психологический барьер. Ты открываешься ребенку, он видит, как живут люди с проблемами, как пробуют их решать. Эта акция не должна стать, ну, как бы игрушкой богатых людей. Дети не для игры, это должно быть именно зрелая ответственность. Люди с большим заработком и маленьким могут участвовать, но сознательно и с любовью.
Это был Ромас Мачунас. Общее число детей в Литве с родителями и без, счастливых и не очень, постоянно сокращается. Хотя уровень рождаемости, ранее падавший, сейчас стабилизировался, за последние 15 лет количество детей уменьшилось на четверть и составляет всего 719 тысяч. Это пятая часть жителей страны. За прошлый год родительской опеки в Литве лишились 3 тысячи детей. 40% из них совсем маленькие, до 7 лет. И только каждый десятый из оказавшихся в детдоме – сирота. Большинство же из неблагополучных семей, то есть попадают туда при живых родителях. Усыновлены же в прошлом году были всего 196 детей. Одна половина иностранцами, другая – жителями Литвы. На этом общем нерадостном фоне последняя инициатива Министерства социальной защиты видится обнадеживающим фактором, когда одинокий ребенок, хоть и эпизодически, но все же может ощутить семейное тепло. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе утреннего эфира мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Первая сессия недавно созданного Совета ООН по правам человека. Влияние иракской войны на рейтинг Республиканской партии США. Егор Гайдар о проблемах современной России. Возможные последствия так называемой «дачной амнистии». открытие одного из древнейших захоронений на территории Америки.
Я напомню, что сегодня главная тема утреннего эфира связана со смертью Абдулла Халима Сайдуллаева, так называемого президента Ичкерии. Вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдулла Халима Сайдуллаева? У нас есть некоторые ответы слушателей. Вот что пишет нам господин Алиев. Кавказ и капитализм несовместимы. Это доказала история. Взаимоотношения России только советской власти удалось приручить свободолюбивые народы Кавказа. Как видим, формально ответа на вопрос здесь нет. А вот что пишет нам Александр Добрый. Непримиримые найдут себе нового лидера, будут по-прежнему вылазки боевиков и теракты. В общем и целом, обстановка в Чечне мало изменится, и о мирной жизни там говорить еще рано.
И телефоны пейджинговых компаний у нас впереди еще час. В Москве 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».